хлопчатобумажной палкой вместо правильного «гордон де котон» — хлопчатобумажный фитиль. А слово «молния» он так несчастно произносил, что многие думали, что он бронится. Мы смотрели на них большими глазами, как на собрание ископаемых, как на последних абенсерагов, представителей иного времени, не столько близкого к нам, как к Тредиаковскому и Кострову, времени, в котором читали Хераскова и Княжнина, времени доброго профессора Дильтея, у которого были две собачки, одна вечно лаявшая, другая никогда не лаявшая, за что он очень справедливо прозвал одну «баваркой», «болтушкой», от французского «баварт», а другую «пруденкой», от французского «пруден», «трусиха». Но Двигубский был вовсе не добрый профессор. Он принял нас чрезвычайно круто и был груб. Я порол страшную дичь. И был неучтив, барон подогревал то же самое. Раздраженный Двигубский велел явиться на другое утро в совет. Там в полчаса времени нас допросили, осудили, приговорили и послали сентенцию на утверждение князя Голицына. Едва я успел в аудитории 5 или 6 раз в лицах представить студентам суд и расправу университетского сената, как вдруг в начале лекции явился инспектор, русской службы майор и французский танцмейстер, с унтер-офицером и с приказом в руке меня взять и свести в карцер. Часть студентов пошла провожать. Во дворе тоже толпилась молодежь. Видно, меня они первого вели. Когда мы проходили, все махали фуражками, руками. Университетские солдаты двигали их назад, студенты не шли. В грязном подвале, служившем карцером, я уже нашел 2 арестантов, Арапетова и Орлова. Князя Андрея Боленского и Розенгейма посадили в другую комнату. Всего было 6 человек, наказанных по Маловскому делу. Нас было велено содержать на хлебе и воде. Ректор прислал какой-то суп, мы отказались, и хорошо сделали. Как только смерклось и университет опустел, товарищи принесли нам сыру, дичи, сигар, вина и ликеру. Солдат сердился, ворчал, брал 2-гривенные и носил припасы. После полуночи он пошел далее и пустил к нам несколько человек гостей. Так проводили мы время, пируя ночью и ложась спать днем. Как-то раз товарищ попечителя Панин, брат министра юстиции, верный своим конногвардейским привычкам, вздумал обойти ночью рундом, проверкой караулов, государственную тюрьму в университетском подвале. Только что мы зажгли свечу под стулом, чтобы снаружи не было видно, и принялись за наш ночной завтрак. Раздался стук в наружную дверь. Не тот стук, который своей слабостью просит солдата отпереть, который больше боится, что его услышат, нежели то, что не услышит. Нет, это был стук с авторитетом, приказывающий. Солдат обмер. Мы спрятали бутылки и студентов в небольшой чулан, задули свечу и бросились на наши койки. Взошел Панин. «Вы, кажется, курите», — сказал он, едва вырезываясь с инспектором, который нес фонарь из-за густых облаков дыма. «Откуда это они берут огонь? Ты даешь?» Солдат клялся, что не дает. Мы отвечали, что у нас был с собою труд. Инспектор обещал его отнять и обобрать сигары. И Панин удалился, не заметив, что количество фуражек было вдвое больше количества голов. В субботу вечером явился инспектор и объявил, что я и еще один из нас может идти домой, но что остальные посидят до понедельника. Это предложение показалось мне обидным, и я спросил инспектора, могу ли остаться. Он отступил на шаг, посмотрел на меня с тем грозно-грациозным видом, с которым в балетах цари и герои пляшут гнев, и, сказавший «сидите, пожалуй», вышел вон. За последнюю выходку досталось мне дома больше, нежели за всю историю. Итак, первые ночи, которые я не спал в родительском доме, были проведены в карцере. Вскоре мне приходилось испытать другую тюрьму, и там я просидел не 8 дней, а 9 месяцев, после которых поехал не домой, а в ссылку, но до этого далеко. С этого времени я в аудитории пользовался величайшей симпатией. Сперва я слыл за хорошего студента. После Маловской истории сделался, как известная гоголевская дама, хороший студент во всех отношениях. Учились ли мы при всем этом чему-нибудь? Могли ли научиться? Полагаю, что да. Преподавание было скуднее, объем его меньше, чем в 40-х годах. Университет, впрочем, не должен оканчивать научное воспитание. Его дело поставить человека, дать ему возможность продолжать на своих ногах. Его дело возбудить вопросы, научить спрашивать. Именно это-то и делали такие профессора, как Павлов, а с другой стороны и такие, как Кочановский. Но больше лекций профессоров развивала студентов аудитория, юным столкновением, обменом мыслей, чтений. Московский университет свое дело делал. Профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, Ивана Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в Бостон и еще спокойнее лежать под землей. А какие оригиналы были в их числе, и какие чудеса! От Федора Ивановича Чумакова, подгонявшего формулы к тем, которые были в курсе Пуансо, с совершеннейшей свободой помещичьего нрава, прибавляя и убавляя буквы, принимая квадраты за корни и икс за известное, до Гаврила Мягкова, читавшего самую жесткую науку в мире тактику. От постоянного обращения с предметами героическими самая наружность Мягкова приобрела строевую выправку. Застегнутый до горла, в несгибающемся галстуке он больше командовал своей лекцией, чем говорил. «Господа!» — кричал он. «На поле об артиллерии!» Это не значило... На поле сражения едут пушки, а просто что на марже, на полях книги, такое заглавие. Как жаль, что Николай обходил университет. Если бы он увидел Мягкова, он его сделал бы попечителем. А Федор Федорович Рейс, никогда не читавший химии далее второй химической ипостаси, то есть водорода, Рейс, который действительно попал в профессора химии, потому что не он, а его дядя занимался когда-то ею. В конце царствования Екатерины старика пригласили в Россию, ему уехать не хотелось, он отправил вместо себя племянника. К чрезвычайным событиям нашего курса, продолжавшегося 4 года, потому что во время холеры университет был закрыт целый семестр, принадлежит сама холера, приезд Гумбольдта и посещение Уварова. Гумбольдт, возвращаясь с Урала, был встречен в Москве в торжественном заседании общества естествоиспытателей при университете, членами которого были разные сенаторы, губернаторы, Вообще, люди, не занимавшиеся ни естественными, ни неестественными науками. Слава Гумбольдта, тайного советника его прусского величества, которому государь-император изволил дать Анну и приказал не брать с него денег за материал и диплом, дошла и до них. Они решились не ударить себя лицом в грязь перед человеком, который был нашим Борозо и жил в Сан-Суси.